Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Телефон студии 959-59-39. И мы услышали, как поет на крестопоклонной братья Свято-Успенского Почаевского монастыря на Украине. Почаевский монастырь считается также земным уделом Пресвятой Богородицы, как и Киево-Печерская лавра. И все мы молимся, чтобы эти богоборцы не разорили Почаевский монастырь, так как они разоряют Киево-Печерскую лавру. Ну, а крест – это для нас символ самого Христа и символ того крестного пути, который Господь заповедовал каждому из нас. Ведь мы знаем, что каждому из нас обращены слова Господа: «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мной». И мы с вами все знаем, что когда несешь свой крест, исполняя волю Божию без ропота, то это тебя от скорбей не избавляет. Но Господь посылает свою благодать, Господь укрепляет и утешает каждого из нас. А вот когда мы пытаемся уклониться от своего креста, то все равно скорби претерпеваем. Все скорби кажутся нам очень тяжелыми, а они безблагодатные в это время. А ропот часто приводит к унынию и отчаянию. И святые отцы учат нас, что твой личный крест, он для тебя самый спасительный и самый легкий. Бывает, что человек думает: вот бы мне другой крест, начинает роптать. Нет, крест, посланный от Господа, он самый спасительный для каждого из нас. Но есть крест, который Господь определил и всему нашему народу. Особый русский крест, определенный Господом Богом России. И отказаться от него нельзя. Вот когда мы пытались в истории отказаться от этого креста, посылали сугубые скорби и испытания. Господь нас возвращал скорбями на путь, который заповедовал Россия. Это было в 1917 году, потом в 1991. Ну а сегодня особенный крест несут воины на фронте. Их родные, их близкие. Этот крест часть нашего народа несет уже четвертый год. А на Донбассе этот крест несли с 2014 года многие народ Донбасса. Ну и все, кто в тылу, кто сердцем, душой все эти три года находится с нашими бойцами, все они тоже причастны к этому кресту, который приходится нести народу. Ну, а вчера, я знаю, что все уже об этом слышали и переживают тоже всем сердцем, вчера погибли журналисты, военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Серкели. Они рассказывают, их товарищи, коллеги, это были все очень мужественные, ну, прекрасные во всех отношениях люди. Знаете, вот удивительные люди были. Военкор «Звезды» Никита Гульдин в тяжелом состоянии сейчас находится в госпитале. Это было вчера, и все мы переживали, а сегодня еще одно известие тяжелое, трагическое. В Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Оператор съемочной группы Дмитрий Волков тяжело ранен. Молимся о здравии. Анне было 35 лет. Молодая, красивая женщина, очень светлая, жизнерадостная. Ее все любили. Очень смелая. Она очень любила родину. С 22 года, когда началось СВО, Анна хотела записаться по контракту в Министерстве обороны на службу. Но ее уговорили на Первом канале, сказали, что она принесет больше пользы. Она в испанской редакции, испанским языком владела. И вот она сначала сама, как волонтер-доброволец, поехала на Донбасс, а потом все это время была с войнами. Ее все любили за ее сердце, за ее искренность, за смелость. Ну, удивительные человеческие качества. Скоро у нее должен будет день рождения, а она родилась в жизнь вечную. И знаете, когда вот мужчины погибают, то это больно, но это как-то естественно. А когда погибают такие молодые красивые девушки, женщины жизнерадостные, которым надо рожать детей, то это кажется, ну это совсем кажется тяжело, не хочется это принимать. Помолимся, Царствие Небесное всем погибшим. И Александру, Андрею, Александру, Анне. И знаете, самый молодой среди погибших, ему 28 лет было, Александр Федорчак, он сам крымчанин из Крыма. И школу заканчивал при Украине. Но при этом оставался, любил Россию, как многие, большинство подавляющее, 90% крымчан любил Россию, был патриотом нашей страны, патриотом России, и отдал жизнь за Родину. Вообще все они настоящие патриоты, настоящие люди, это элита России. И знаете, вот я вспоминаю, как отец Александр Шумский говорил тогда, день, когда тоже ушел в вечность, последний его звонок, он говорит мне, вот я, знаешь, смотрю сейчас сверху, на набережной стоит молодой парень, обнимается с девушкой, смотрит на море, молодые, счастливые. И я понимаю, что вот в случае, что сейчас война, то этот парень точно так же, как его сверстники в 41-м, пойдет защищать Родину. И точно так же, не раздумывая, зажав в зубах ленточку без козырки, будет готов бросаться под фашистские танки. И вот мы, ну, понимаем, что это продолжение Великой Отечественной войны. я удивлен, что некоторые никак этого понять не могут. И вот Александр Кос, вчера, когда ребята погибли, он написал, это корреспондент, известный военкор, который во многих горячих точках был с 2014 года на Донбассе, и сейчас постоянно там на фронте. Он пишет, словно горьким дымом повеялось 1942 года, когда родилась песня памяти погибшего в Харьковском котле фотокорреспондента Михаила Бернштейна. Слова этой песни. «Под Купянском в июле в траву, в степной простор, упал сраженный пулей веселый репортер. Блокнот и лейку друга, в Москву давясь от слез, его товарищ с юга в редакцию привез. И вышли без задержки, на утро, как всегда, известие и правда, и красная звезда». И вот Александр Коц пишет, тот же Купянск, те же известия, та же красная звезда, и те же калибры, залпы артиллеристов 810-й бригады морской пехоты по врагу в памяти о военкорах. И те же стихи военного корреспондента Михаила Матусовского, посвященные военкорам, тогда, в 1942 году. И вот это относится к нынешним военкорам, внукам и правнукам военных корреспондентов Великой Отечественной. Вы знаете, что по приблизительным подсчетам с фронтов Великой Отечественной войны не вернулось около 1500 журналистов, погибли, сложили на фронтах головы. Это и фотокорреспонденты, и кинооператоры погибали, и просто пишущие журналисты. Вот Симонов, он, помните, как описал «Живое и мертвое», как вот фотокорреспондент Мишка говорил ему, что слетает туда и назад и вернется в дивизию, в полк Серпилина. Вот погиб. Да, и таких очень много было. Ну, а тогда на фронте были лучшие писатели, лучшие. Они стали все военными журналистами. И Симонов, и друг его Сурков, Алексей Сурков, он же тогда написал «В окружении под Москвой», написал свою «Великую землянку», «Бьется в тесной печурке огонь». И там слова «До тебя мне дойти далеко, а до смерти четыре шага». А он писал в окружении, когда они должны были идти на прорыв, там через минное поле, через прорываться сквозь немцев, и там действительно до смерти было четыре шага. И вот, видите, сегодня внуки и правнуки, правнучки воинов Великой Отечественной войны погибают. Михаил Матусовский, известнейший поэт-песенник, все песни, весь мир знает песню «Подмосковные вечера», но все мы знаем «Московский окон, негасимый свет», да, и многие другие, а самые его известные фронтовые — это «На безымянной высоте» песня и песня «С чего начинается Родина». А вот тогда, в 1942-м, он написал о военном корреспонденте такие стихи погибшим. «Его любил весь батальон. Среди солдат он стал солдатом. Хотя и был вооружен всего лишь киноаппаратом. Когда мы шли вдоль мертвых сел, и ночью пылала фронтовая, он с кинокамерой шел, от нас нигде не отставая. То залегал за валуны, то на ходу снимал с колена. Снимал он трудный быт войны. И жизнь, и смерть одновременно. Снимал он танки у дорог, горелый лес, оживший в мае, и догадаться сам не мог, что он историю снимает. Шел, забывая про привал, через траншеи воронки, и все снимал, пока хватало кинопленки. Он приподняться не сумел, сраженный в грудь осколком мины, но все равно отснять успел последний кадр своей картины. Вот благодаря им мы знаем хронику Великой Отечественной, подвиги наших отцов и воинов. И такие военкоры, как Симонов и другие, потом написали великие книги о войне священной Великой Отечественной. И светлая память сегодня погибшим ребятам, Александру, Андрею, Александру и Анне. Их работа, как и в годы Великой Отечественной войны, приближает нашу победу. И знаете, что их всех объединяет? Они все знали что-то, кое Родина. И вот я хочу в память этих ребят дать песню, потому что все наши бойцы на фронте, все знают, с чего начинается Родина. Марк Бернес, песня Матусовского на стихи. С чего начинается Родина?
Начинается Родина с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина?
Вы знаете, дорогие слушатели, для многих из нас, вот, наверное, с детства вошли в наше сознание и ордена и медали отцов и дедов наших, офицерские или солдатские ремни, портупеи потертые, планшеты офицерские. И вот действительно мы потом жили, были молодыми людьми, тоже служили в армии. И мы ветераны были, вот для моего поколения ветераны, они были молодыми тогда еще все людьми, моложе, чем мы сейчас, многие из нас. И, наверное, знаете, когда эти смеялись, либералы, что это за слова пишут? Если надо, можем повторить, да, на бессмертном полку. Они смеялись над бессмертным полком, издевались. А многие, тысячи, сотни тысяч сейчас наших мужчин, и вот видите, и девушки, медсестры, кто пошел, и вот даже корреспонденты военные, они доказали, что могут повторить подвиг отцов и дедов. Но когда я перед началом СВО в первый раз написал, что коллективный Запад на наших глазах превратился в Четвертый Рейх, я говорю, что значит, что это за слова Четвертый Рейх? Упрекали, что ты говоришь, ведь в Европе, США много замечательных людей, это же цивилизованные страны. Да, они цивилизованными были в XIX веке, вот Франция, Париж тогда центр всего изящного, прекрасного, цивилизованного, европейского. У нас же все дворянство по-французски говорило, письма писали на французском языке. Затем Германия, ну как великая философия немецкая, Гегель, Кант, Затем Гитлер появился в Германии. Вот святитель Феофан Затворник не зря предупреждал. Западом наказывал и будет наказывать нас Господь. И вот мы в конце 20 века, и уже в 21-м в этом убедились. Вот Германия, 27 миллионов, среди них большинство мирного населения. Мы потеряли. Простили. По-настоящему простили. Все вы знаете, что мы искренне простили. Ну, что ж. И вот снова немецкие танки с тевтонскими крестами, леопарды на украинской земле, в украинских степях, на Курской нашей земле, где Курская битва была, снова их там сжечь приходилось. И новый канцлер Мерц, его дед, это с 30-х годов член, один из первых членов Национал-социалистической партии Германии, там бургомистр, фюрер Урсулов, все они 800 миллиардов на вооружение требуют. Урсулов, как и фюрером Урсулов, его Сергей Викторович Лавров назвал, 800 миллиардов, чтобы победить Россию, собрались сегодня или вчера, не помню. Да, мы должны Европу отстоять от русской агрессии, если не уничтожить русское государство, понимаете? Все деды у всех, Анны Лены Бербу, кого не возьми, у немецких политиков, все нацисты отъявленные. Но знаете, что я хочу сказать, дорогие братья и сестры? А вот за что Господь нам это посылает? А вспомним, что в перестройку творилось. Мы сами взрастили нацизм, не только на Украине, и в Европе. Когда здесь поливали грязью победу в 90-е годы. И когда утверждали, что СССР это то же самое, что Третий Рейх, что Сталин равен Гитлеру и даже хуже Гитлера. Но все же это мы помним. Да еще некоторые сейчас пытаются это говорить. За что расплачиваемся? У нас не было более верных союзников в Варшавском договоре, чем ГДР, чем восточные немцы. Предали. Горбачев, это я вот, для меня до сих пор вот боль в душе, это предательство Эриха Хонекера, которого выдали этим нынешним неонацистам, да? И вот антифашист, его посадили демонстративно в ту же камеру, в которой он сидел при Гитлере в берлинской тюрьме. Понимаете, как они издевались? А мы все, там, наши, с ними переговоры и прочее. Да, сейчас, кстати, говорят вопросы, а что вот переговоры, там, у людей тревожность, это понятно. СМИ нагнетают тоже, кстати. Ну, и у меня чувство тревожности, конечно, легкое есть, потому что это уже в память вбито. Хасавюрты на Кавказе, первую чеченскую, потом первый, второй Минск, когда мы, значит, пытались миром решить. А я твердо уверен, что есть пока, не знаю, сколько это будет происходит, будут какие-то перемирия или нет, я твердо уверен, пока не будет уничтожен фашистский зверь в его логове на Украине, тот зверь, которого взрастили для войны с нами, пока мы не освободим Украину, города, герои, Киев, Одессу, когда это будет, я не знаю, но это будет. Потому что война ни на каких перемириях не закончится. Вот у меня такое чувство. А СМИ, вот пришлось даже нашему МИДу выпустить заявление. Все же, а что будет с Запорожской АЭС? Да ничего, МИД сказал твердо. Никаких не будет договоренностей. Это наша атомная станция на нашей земле. И никаких, не то что с Украиной и Америкой, ни с кем. Туда вообще никого пускать не будут из страны. Это наша, мы будем заботиться о наших людях, да? Ну, а Лавров вчера, Сергей Викторович, давал интервью большую Первому каналу, он говорил, ясно, что только Вашингтон может отдать прямой приказ главе киевского режима, этому упырю. Если не будет этого приказа, Украина не будет соблюдать никакие договоренности. Об этом и Министерство обороны наше говорит о неуправляемости, недоспособности Украины. И вот еще Сергей Викторович Лавров сказал о Западе. Желание сдержать Россию, о Европе. И не просто сдержать, а нанести поражение. Кто-то даже сказал, надо унизить Путина. Это желание, возникает ощущение, сказал Лавров, что мы это уже проходили. И Наполеон, и Гитлер, цели были те же. И для реализации этих целей Наполеон и Гитлер завоевал всю Европу. Ими было завоевано. А в данном случае, сказал Лавров, мобилизована вся Европа. для войны с нами. Надо понимать, а кто мобилизовал, давайте подумаем, да? Это те же транснациональные, мировая закулиска, как Иван Александрович Ильин их называл, да? Мировой интернационал ростовщиков, банкиров. И мы должны с вами трезво смотреть на то, что происходит. Мира с Европой, похоже, не будет. Никакого. Война неизбежна. Война, о которой предупреждали старцы. Отец Николай говорил, Гурьянов, меч войны висит над Россией. Надо молить царя, чтобы не было войны. Война началась. А Европу, этот финансовый интернационал, глубинное государство, как хотите называйте, судя по всему, приговорил воевать с Россией. И Евросоюз – это точная копия, это никакой не там организация, это точная копия Третьего рейха, Четвертый рейх. И вот они откровенно говорят, к 30-му году, 29-му должны быть готовы к войне с Россией. Вот только канцлера изберут, как Гитлера, и война неизбежна. А пока у них цель Украину превратить, как они сказали, в вооруженного дикобраза. То есть накачать оружием. Им надо, чтобы Украина продержалась до 29-30-х годов. То есть ну, вот это их задача. Пока они не перевооружатся и не будут готовы к войне с Россией. Россия агрессор. Там, ну, это знакомая песня «Братья и сестры» со времен Ливонской войны 16 века. А Михаил Матусовский в 1974 году, узнав о марше ветеранов СС, написал стихотворение «Бесы». И вот там есть такие слова. «Я слышу оркестра воинственный гром, сменяемый хриплым напевом, и только жалею, что в 1942-м не всех их добили под Ржевом». Ну вот так. Это была, по-видимому, ошибка. Ну, что сказать этим? Когда слышишь, Россия, да кому вы нужны, чтобы вас завоевывать? Россия завоевать Европу желает якобы. Ну зачем вы нам нужны? У нас самая огромная и большая страна. Да оставьте нас в покое. Что вас завоевывать? Да дайте же нам жить спокойно. Не дадут. А потому что причины русофобии, страха и ненависти, вековой страх ненависти к России, страха перед Россией, они прежде всего духовные. Корни этой ненависти в войне с православием, с Церковью Христовой. То, что мы видим сегодня на Украине. Как пытаются уничтожить Церковь Христову на Украине. А в это время кто-то у нас занимается крестоповалом. Говорят все, патриарх, вот Никита Сергеевич Михалков в Бесогоне, все православные люди говорят об этом. И вот представляете, в это военное время, когда мы сражаемся с сатанизмом, а ведь на Украине все начиналось до Майдана, с чего начиналось? Это Фемин, безумные ведьмы, они спилили крест поклоны, и вот началось все. А у нас затирание, вымарывание крестов с куполов храмов на брошюрах, на обложках учебников, на плакатах, баннерах. Представляете, вот кружочки вместо крестов. А кто боится креста Господня? Это же богоборчество сегодня мы видим. Это подрыв национальной безопасности. Все, кто этим занимается, должны быть выявлены, и судить их надо за государственную измену. Это издевательство над чувствами верующих у нас, в стране. Сегодня можно вспомнить, что все иностранцы, приезжая в Московскую Русь, поражались, как много видели крестов везде, поклонных, на перепутьях дорог. И все иностранцы отмечают тогда, что русские всегда осеняют себя крестным знаменем, увидев кресты на храмах, крестятся перед поклонными крестами. И вот сегодня кресты на шевронах наших бойцов на СВО, в стяге со спасом нерукотворным, часовни в подразделениях, отряды подразделения Александра Невского, Михаила Архангела, многих святых. А что ж в ТВ происходит? Надо молиться, чтобы наконец-то власть не видела в этом безобидную толерантность или какую-то. Они должны быть, все, кто занимается этим крестоповалом на плакатах, на обложках учебников, все должны быть выявлены и строго наказаны по закону. Ну а какой крест определен России Богом? Это особый крест служения православной империи русской. Церкви Христовой. Мы рассказывали, помните, о Гаденовском кресте, как он в 1423 году перешел на русскую землю чудесно, перед самым падением Царьграда потом, вскоре. Вот, так что, ну, кстати, вот этот крест русскому царству определенный, служит церкви Христовой, будет защитником веры православной, он возложен на весь русский народ, как на соборную личность, а не отдельно на великороссов, малороссов, белорусов. В этом служении мы единый народ. А вот те, кто убегает к униатам, либо начинает служить этим сатанистам из хунты киевской, бандеровской, вот они, конечно, другие люди. Ну, а вы знаете, что вот наш народ несет этот крест, русское царство, служение, и в 21-м столетии. Кстати, Россия промыслительно хранила Церковь Христову всегда. Это русский крест. И даже когда гонения начались на церковь, новомученики российские явили миру верность Христу Спасителю. А затем война, очистительные испытания и величайшее событие 20 века. Наша великая победа, Великая Отечественная. Вот этот год, 25-й год, 80-летия Великой Победы. Вы знаете, на меня огромное впечатление произвел в прошлый четверг в репортаже Кирилла Константиновича Никифорова рассказ монахини. Матушка рассказывает нашим воинам, рассказывала в монастыре о подвиге святого Георгия Победоносца. Она говорит, у них, когда рассказывала о том, что по приказу императора ему в подошвы сапог вбили гвозди, чтобы он по гвоздям ходил. И святой великомученик Георгий Победоносец говорит: передайте императору, что эти сапоги мне впору. И вот бойцы, которые слышали, не сдерживаясь вдруг, вот искренне, и наши сапоги нам впору, говорят монахини. Понимаете? То есть их подвиг, который они несут на войне сегодня, они вот, их душа воспринимает, да? Они сказали, и наши сапоги нам впору. Понимаете, что происходит? И вот вспоминаем подвиг воинов, операцию «Поток», это Суджская труба, сняты фильмы документальные, известны некоторые герои, но не все знают, что с воинами нашими в трубе был священник и прошел вместе с ними 15 километров. Обычный русский сельский священник, отец Алексей Скрипкин. Вот давайте услышим его слова.
Вот когда были в трубе, проходили, знаете, я такую благодать, похоже, испытывал в той Сергию Лавре. Может, нельзя так и говорить, это сокровенное, но хочется сказать, Господь там присутствовал, молитва шла. Аж даже грустно поплакалось, это хотелось, когда мы только выходили. Нам было нелегко, и вот. Но, слава Богу, все прошли, ребятам встречали. Узнавали в меня священника некоторые, вы не батюшка, ну да, брали благословение, слава Богу, с молитвой прошли, вышли, вот Сужево освободили, и уже скоро и Курскую землю освободим от врага, да и вообще нашу землю, и дальше пойдем.
Видите, дорогие братья и сестры, какие слова удивительные, да? Ну, потом отец Алексей рассказывал, что у него слезы текли, потому что благодать такая была, когда они выходили в этой трубе. А некоторые бойцы, ребята его спрашивали, а что здесь как в аду? Ну, представляете, темнота, да? Труба, вот, да, он говорит, нет, здесь благодать. Ведь шли они, некоторые, они не знали, что там их ждет, да? Может быть, в один конец шли. И отец Алексей потом сказал, что Матерь Божия, ведь на Курской земле великая святыня, Курская коренная икона, она сейчас в русском зарубежье, а Дигитрия считается русского зарубежья, но списки в Курске стоят, и Матерь Божия не оставляет эту землю. И отец Алексей сказал, что когда вышли, пошли гнать врага, враг бежал, как будто эту нечисть сама Царица Небесная изгоняла с русской земли. Но изгоняет подвигами наших бойцов. И вот такой священник, знаете, отец Алексей, в зоне. Он взял благословение в синодальном отделе, поехал. На СВО очень много священников работает. Некоторых я знаю. Некоторых по благословению синодального отдела, с командировочным удостоверением отдела. Кто-то по личной воле приезжает, взяв благословение владыки своего. Все они добровольно находятся и службу совершают на передовой, в блиндажах. Вот. Отец Алексей, военный священник Козельской епархии в Калужской области. Калужская область, Козельск, знаменитый, злой город, да? Для татаро-монгола. Рядом Оптина пустынь, в 4 километрах от Козельска. Наша великая святыня. Вот. И вот один из таких священников, отец Алексей, кто отправился с воинами, кто несет с ними в окопах везде тяготы воинской службы. Вот надо было в трубу идти, батюшка, под, ну, как некоторые говорят, наверное, подобрав рясу. Нет, там сейчас нет рясы, каски, бронежилеты, потому что для врага православный крест на груди, для снайперов противника это цель. Священнослужители погибли в зоне СВО, мы их упоминали, это протоиерей отец Олег Артемов, морской офицер, удивительная личность, о нем рассказывал. Потом из Татарстана настоятель храма Богоявления Господня Ирей Анатолий Григорьев, походный священник бригады казачий Дон имени архистратига Михаила протоиерея Ефимий Козловцев. Все вы знаете, отец Михаил Васильев, протоиерей, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца. Он со второй Чеченской, а вот не помню, на первой, кажется, тоже. Он был молодым совсем, с десантниками окормлял. Герой России присвоено звание по совокупности его работы за все эти годы под огнем вместе с бойцами. А вот встреча, помните, перед 8 марта встреча главы государства с матерями и женами погибших героев, и живых героев. И вот там была вдова воинского священника 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирика Псковского храма святого благоверного князя Александра Невского и иерея Александра Цыганова. Он, кстати, в этой дивизии в войсках ВДВ прошел срочную службу и потом, значит, рукоположился. Был с бойцами, он прыгал с парашютом во время тактических учений с бойцами, в том числе десантировался вместе с десантниками нашими на Северный полюс. И вот в четвертый раз находился в зоне боевых действий, когда вместе с отцом Михаилом Васильевым попал под обстрел. Отец Михаил скончался на месте от полученных ран, а за жизнь Александра, отца Александра, боролись на протяжении 2 недель врачи. Ну, 21 ноября на архистратига Михаила его не стало. В семье отца Александра осталась матушка Надежда и 4 детей. И вот, знаете, еще раз вот повторю, когда отец Алексей и все наши священники там на передовой с бойцами, это такой же воинский подвиг, как и подвиг священников, которые при штурме Измаила Суворова, я забыл, по-моему, отец Тимофей, который впереди с крестом шел на штурм Измаила, священник, отец Михаил, который был воинским священником на Варяге, до конца нес свой подвиг, но он жив тогда остался, они однофамильцы с капитаном, да, Всеволодом Юрьевичем Рудневым. Да, и со всеми нашими воинскими священниками продолжается вот подвиг преемства русской истории. Ну, кстати, отец Алексей вот только об одном сказал, наболело, видно, у него. Замедляет нашу победу здесь, на фронте мат. Я это почти физически чувствую, он сказал, это тяжко. Плохо, что русский народ пока этого не чувствует. Когда до нас дойдет, неизвестно. Вот будем помнить и тоже об этом молиться, чтобы перестали. Да, ну вот. Ну, а вообще скажу, что те, кто прошел не только трубу, те, кто сейчас врага, вот сейчас на днях подвиг совершили пограничники из Приморья. Вчера, позавчера они отстаивали Белгородский рубеж, там деревня Поповка прямо на границе, опорник их стоял. И пытались прорваться враги. 25 пограничников из Приморья, к в командировке против 150 спецназовцев из ВСУ. Несколько атак в течение суток. И харты пытались сравнять артиллерию с землей, да, и дронами. Выстрелили, отбили врага. Выстрелили, пока не подошло подкрепление. Скажу, что благодаря подвигу наших солдат стоит Россия. Вот Царствие Небесное погибшим всем героям, священникам, журналистам, волонтерам. Они все как воины, как солдаты отдали жизнь за Родину. И всем бойцам, командирам, тем, кто ушел в небесный полк русских святых, и к тем, кто сегодня защищает Родину, молимся о них, желаем, чтобы они вернулись живыми и здоровыми. Да, и раненым всем здравия. И всем им посвящается песня Андрея Селиванова, стихотворение Романаха Романа Матюшина «Русский солдат». Потому что подвигом русского солдата стоит Россия.
Если б не был монахом, стал бы русским солдатом. Это слово звучит, словно грозный набат. В этом звуке победа, в этом звуке утрата. Вы прислушайтесь, русский солдат. Ты за всех воевал, делал дело святое, и куда ни взгляни, всюду кости лежат. Пусть клевещут враги, не покрыть клеветою имя славное, имя славное, русский солдат. Но пусть клевещут враги, пусть не покрыть клеветою имя славное, имя славное, имя славное, русский солдат. Овечьи, и дороги твои изменят, исказят. Но что тебе горевать, что суды человечьи? Ты пред Господом, ты пред Господом, русский солдат. Что тебе горевать, что тебе горевать, что суды человечьи? Ты пред Господом, ты пред Господом, русский
Дорогие братья и сестры, среди русских святых больше всего преподобных отцов наших и христолюбивых воинов, князей благоверных наших воинов. Просим ваших молитв, молимся о упокоении архимандрита Илии Новопредставленного, архиепископа Серапиона, архиепископа Василия, и радиакона Илеодора, он с отцом Илием всегда был. О упокоении новопредставленной Наталии, монахини Татьяны, Марии Александры, Владимира Светланы, Валерия Аркадия. О упокоении всех воинов, живот свой за Отечество положивших. Просим сугубых молитв о воине Дмитрии, о воине Евгении, тяжело ранен, Очень тяжело его достать сейчас под ударами дронов. И молимся, чтобы он остался жив, чтобы его дорогие, его боевые друзья сумели спасти ему жизнь. О здравии воинов Александра, Тихона, Ильи, Луки, Серафима, Павла, воина Александра, воинов Вадима, Владимира, Артемия. Просим ваших молитв о здравии иеромонаха Серафима, архимандрита Серафима, иеромонаха Ефрема, протоиерея Николая, матушки Ольги, тяжко болящих Елены, Надежды, болящей Ларисы, Михаила, болящего Сергия, Анатолия, Натальи с очадами, болящей Татьяны, Сергия, болящей Татьяны, Неонилы, Веры, Нины, Нины, после операции, путешествующего Виктора, Екатерины, о здравии Николая, Марии, Елены, о здравии Таисии, Натальи, Ирины с очадами. Ну, а о наших войнах, вот это преемство подвига, понимаете, вот когда видишь, вспоминаешь подвиг Великой Отечественной бойцов и вспоминаешь то, что совершали многие наши герои в Афганистане, а потом в горячих точках, потом на Кавказе во время двух войнов с международным терроризмом, то понимаешь, что Россия несет этот крест служения Церкви Христовой. Почему? Потому что пока живая стоит Россия, враг трепещет, скажу вам, почему они так Россию боятся. Но тогда, во время войны на Кавказе, Россия удержалась, страна на краю пропасти, я часто об этом говорю, в который раз повторю, спас Россию в те годы подвиг русского солдата, защитника Отечества. И вот 2 марта мы вспоминали, как 25 лет назад русские солдаты спасли Родину. Это спасали Родину тогда, отдавая жизнь. Это подвиг 6-й роты псковских десантников. 90 бойцов, простых, представляете, 18-19-летние ребята, мальчишки, с комбатом Марком Евтюхиным. Они стали на пути 2500 матерых бандитов и наемников, профессиональных убийц, Хатапа, там были банды Басаева, Вахи Арсанова. Они все соединились, тогда их загнали в ущелье Аргунское. И тогда командование решило, что они будут мелкими группами пробиваться. Они собрались в единый кулак и пошли на выход, пытаясь прорваться в Дагестан. И вот на пути этих бойцов 90 человек псковских десантников. Причем они прошли, не успели окопаться, ничего, столкнулись с врагом и стали насмерть. Хотя эти бандиты требовали от них: уйдите в сторону, там предлагали деньги, уйдите мы в сторону, пустите нас. Нет, стояли насмерть. И подвиг этих ребят, настоящих героев, навечно вошел в русскую историю. Точно так же, как вошел в русскую историю подвиг моряков крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», миноносца «Стерегущий», подвиг героев «Порт-Артура», подвиг героев Брестской крепости, битвы в Сталинграде. В храме Александра Невского в Пскове на белом мраморе золотом написаны имена всех героев-десантников. 84 погибло, 6 остались в живых. Они по приказу Марка Евтюхина по склону ушли, когда Марк Евтюхин вызвал огонь на себя. Боевики поднимались, и он понял, что все были, что высоту не отстоять, и раненый Марк Евтюхин, комбат, вызвал огонь на себя. Вот Верстаков, военный поэт, он написал замечательное стихотворение, там такие очень глубокие строки. «Прощай, 6-я рота, ушедшая века, крылатая пехота, небесная полка». Ну, а знаете, в храме Александра Невского, там настоятель, отец Олег Тевор в Пскове. Там имена шестой роты всех 84 погибших золотом на белом мраморе написано. Я помню, есть такой Иуда Чепнин, он сбежал сначала в Чехию, потом в Америку. Ну, такой церковный либерал, еще пасквили на патриарха Алексея писал, потом, значит, все это стер. Вот я помню, как мне приходилось в этой студии ему отвечать, когда отец Олег много лет назад написал золотом на белом мраморе имена героев. Он тогда написал статью и пишет, а зачем ведь золотом на белом мраморе, когда можно было эти деньги, это же дорого, раздать нищим. Я тогда сказал, что это же слова Иуды он повторяет, да? Зачем мира выливать, да? Иуда сказал, когда можно раздать нищим эти деньги. Вот все они, Иуды земли русской, все эти сбежавшие. И дай Бог, чтобы они никогда не вернулись, чтобы русская земля очистилась от этих Иуд. А в храме Александра Невского, когда привезли, когда отпевали, хоронили героев, десантников шестой роты, икона была принесена святого царя-мученика Николая Александровича Мироточива, ведь Псков. И вот ежедневно их имена, как имена других погибших воинов, поминают за службой. И вот эти такие же памятные доски, как в храме Христа Спасителя, золото на белом мраморе имена увековечены, понимаете? И в храме, если кто-то был, помнит, в храме Покрова в Севастополе, Покрова Пресвятой Богородицы, там поднимаешься, тоже фотографии всех 84 героев с Марком Евтюхиным. Я обещаю, братья и сестры, сделать передачу более подробно. Я сегодня хотел, но тема изменилась немножко. Я сделаю, запишу передачу о подвиге, чтобы все... Сегодня просто я не успею сказать о каждом из офицеров и солдат, кто достоин, чтобы о подвиге их знали. Марка Евтюхина, Александра Достовалова, Алексея Воробьева, ну и многих-многих других, Олега Ермакова, всех наших бойцов, героев, которые погибли в то время, их подвиг мы должны знать и помнить, и на их примере воспитываться, и будут воспитываться, как на примере героев Брестской крепости. Вы знаете, вот этот, ну, когда-то сказал этот израильский, значит, как Яков Кедми, он сказал, бывал в передачах у Соловьева раньше, и он сказал очень точные слова. Он сказал, вот, что слова «умирая, но не сдаюсь», «прощая Родина», они написаны только на русском языке. Вот видите, его слова очень важны, да? Нигде больше таких слов никто не писал. Эти слова написаны в Брестской крепости и в других, встречаются только на русском языке. И вот десантники там, знаете, вот этот удивительный памятник, который стоит, за основу взят главный символ десантников – парашют. Это белоснежный металлический купол. Ну, многие, может, видели на фотографиях, по телевизору показывали. И он, парашют с тропами, опирается на постамент, как, а постамент стилизованный под горную вершину. И там плиты из красного гранита, которые в плане формируют собой Георгиевский крест. И на них список погибших воинов, 84 фамилии. И на них, на западной стороне памятника, у подножия, вот как 84 поминальных свечи поднимаются вверх, и у подножия пучка свечей щит с надписью «Шестой роте благодарная Россия». Видите? И на граните надпись, табличка. Отсюда ушла в бессмертие 6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, героически погибшая на высоте 776-0 при выполнении боевой задачи. Вот что удивительно, мы рассказывали в деревне самого Вдовского района Псковской области, на берегу Чудского озера, мемориальный комплекс Александр Невский с дружиной. Некоторые видели, владыка Тихон Шевкунов открывал. И там в мемориале, в дружинниках, увековечены образы бойцов 6-й роты Псковской дивизии. Представляете? Ну, потому что каждому из них бюст ставили на родине, да? И в виде дружинников Александра Невского там бойцы 6-й роты, которые пали в неравном бою с террористами под Аргоном в 2000 году. Портретное сходство вот соблюдено, удивительное. И что вот хочется сказать, что вот Россия несет свой крест. И я знаю много людей, которые жили своей жизнью так спокойно, не задумываясь ни о чем. А когда началась война, они стали кто волонтерами, кто пошел добровольцем, записался. Это разные люди. Это очень разные люди. Но все они знали, с чего начинается Родина. И вот я хочу сказать вам, что образы бойцов 6-й роты увековечены в памятнике Александра Невского с дружиной не случайно. Псковские десантники, эти простые русские ребята вместе с комбатом Марком Евтюхиным, в небесном полку рядом с дружинниками святых Александра Невского и Дмитрия Донского. И вот на иконе «Благословенно воинство Царя Небесного» в Успенском соборе Московского Кремля, и эта икона есть в воинском храме Воскресения Христова, главном воинском храме Вооруженных сил России. На этой иконе воины христолюбивые тремя полками движутся в небесный Иерусалим и встречает их Пресвятая Богородица с Богом-младенцем, которая раздает ангелам небесные венцы, и ангелы увенчивают ими воинов. А победа обязательно будет за нами, потому что наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами. Победим, как сказал в 41-м году святитель Николай Ярушевич, победим под знаменем Пресвятой Богородицы. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле русской просиявших, и расточатся в разе я. Пресвятая Богородица, спаси нас!